В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Вашингтон, Пекин, Москва, третий лишний. С чем приехал в США глава КНР? Наткнулось ли китайское экономическое чудо на коммунистическую идеологию? С кем по дороге к Китаю? С США или Россией? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Джун Драйер, профессором Университета Майами, Майклом Аслином, научным сотрудником Института American Enterprise, Лин Дин, бывшей сотрудницей Академии общественных наук Китая, Михаилом Бернштамом, сотрудником Гуверовского института, Полом Грегори, профессором Хьюстонского университета, и Грегори Грушко, главой финансовой фирмы HWA. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В Соединенных Штатах с первым официальным визитом находится председатель КНР Си Цзиньпин. Впервые за последние два с лишним десятилетия глава Китая приезжает в США не как представитель уверенной в себе страны, устанавливающей рекорды экономического роста. В Америку, по мнению американских комментаторов, приехал лидер страны, нуждающийся в коррекции экономического курса, не способный это сделать, но при этом впервые демонстрирующий готовность к экспансионизму. Белый дом, который и прежде не мог определиться в своем отношении к азиатскому гиганту, хотелось дружить, а дружба не получалась, оказался на этот раз в еще более трудной ситуации. Вот как оценивает ее Джун Драйер, профессор Университета Майами, в прошлом сотрудник комиссии Конгресса США по американо-китайским отношениям.
С моей точки зрения, этот визит, по большому счету, имеет чисто символическое значение. До конца президентского срока президента Обамы остается сравнительно немного времени. Его внешнеполитическое наследие можно оценить в лучшем случае как неоднозначное. Большинство наблюдателей не могут указать ни на одно его крупное внешнеполитическое достижение. Можно предположить, что встреча с Си Цзиньпином, скорее всего, предоставит Обаме лишь возможность показаться перед фото- и телекамерами с главой стратегически важной страны. Я думаю, едва ли кто рассчитывает, что во время этого саммита будут разрешены две наиболее заметные сейчас, с точки зрения Соединенных Штатов, проблемы в американо-китайских отношениях. Это массированные хакерские атаки с территории Китая на государственные компьютерные сети, на сети ведущих американских фирм и строительство искусственных островов в Южно-Китайском море. Мы уже видим, что Белый дом не решился ввести санкции против Пекина в ответ на хакерские атаки, которые, как считают американские специалисты, ведутся с ведома китайских властей. По-видимому, и проблема создания Китаем искусственных островов в международных водах будет в лучшем случае обсуждаться лишь в мягкой форме за закрытыми дверьми. Словом, мы, скорее всего, услышим традиционные заявления об откровенном обмене мнениями и готовности к сотрудничеству.
Профессор Драйер, несколько лет назад Барак Обама объявил о так называемом развороте американской внешней политики к Азиатско-Тихоокеанскому региону. Он исходил из того, что за этим регионом будущее. Насколько этот разворот состоялся?
Насколько я могу судить, мы достигли незначительного прогресса в развитии транстихоокеанского партнерства. С экономической точки зрения ощутимых результатов не видно. Что касается расширения партнерства в области обеспечения безопасности, то тут результаты более заметны. Например, к 2017 году 60% американских военно-морских сил будут сосредоточены в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Были установлены более тесные связи, например, с Вьетнамом, традиционным союзником Японии, и с Филиппинами. В то время как жители японского острова Окинава выступают против присутствия американской военной базы у них на острове, филиппинцы проявляют все больше интереса к военному сотрудничеству с Соединенными Штатами. Не исключено, что они захотят вернуть американскую военную базу в Субик-Бэй, где она находилась в течение почти столетия, вплоть до начала 90-х годов прошлого века. В газете корпуса морских пехотинцев Соединенных Штатов только что появилась информация о том, что 15% личного состава корпуса будет дислоцировано в Тихоокеанском регионе. Это свидетельство растущего беспокойства в Вашингтоне и по поводу Северной Кореи, и по поводу строительства Китаем взлетно-посадочных полос на искусственных рифах, и, откровенно говоря, намерений России, самолеты которой все чаще нарушают воздушное пространство Японии.
За последние 10-15 лет фактически всем в США, даже сторонникам давления на Китай, стало ясно, что Китай – крайне серьезная экономическая сила. С этой страной необходимо сотрудничать, исходя из интересов самих Соединенных Штатов. Можно, по-вашему, сказать, что эта взаимозависимость заставит Вашингтон и Пекин поддерживать партнерство в будущем, несмотря ни на что?
Действительно, в течение долгого времени многие в Соединенных Штатах считали, что с Китаем можно найти общий язык. Но теперь настроения меняются. Все больше американцев считают, что китайцы не намерены искать компромиссы. Они хотят играть по своим собственным правилам. И если Вашингтон не продемонстрирует Пекину решительность, то дело дойдет до кризиса. Надо сказать, что ни один из американских президентов в последние четверть века не проявлял твердости в отношениях с Китаем. Это и оба Буша, и Билл Клинтон, и Барак Обама.
В последние годы популярны предсказания о том, что Китай уже в обозримом будущем обойдет США, по крайней мере, в качестве ведущей экономической силы. Как вам такой прогноз?
На мой взгляд, Китай столкнулся с исключительно серьезными экономическими проблемами, пока Си Цзиньпинь не сумел ответить на них адекватно. Если существующая тенденция затянется, то резкое замедление экономического роста сделает подобные прогнозы совершенно нереалистичными. А оснований для негативных прогнозов более чем достаточно. Взять хотя бы коррупцию в Китае. Известно, что там практически невозможно вести дела честно, потому что система полностью коррумпирована. Затем загрязнение атмосферы. Эта проблема усугубляется. Справиться с ней правительство не может, потому что китайская экономика базируется на энергозатратной индустрии. Третье. Финансовая система страны в действительности крайне шаткая. Там слабые банки, неизвестно, в каком состоянии находятся государственные корпорации. Сейчас, например, идет серьезное расследование крупнейшей государственной корпорации CITIC, чье руководство обвиняется в незаконных операциях. На мой взгляд, эти проблемы приведут к серьезному кризису в Китае. Вопрос лишь в том, когда и какой урон это может нанести глобальной экономике.
Это была профессор университета Майами Джун Драйер. Майкл Аслин из Вашингтонского института American Enterprise также не верит в продуктивность американо-китайского саммита. Он предупреждает о том, что для Вашингтона отношения с Китаем в будущем все более будут сопряжены с риском.
Компромиссы всегда возможны, но они не могут быть односторонними. Китай тоже должен идти на компромиссы, чего он не делает ни в том, что касается киберагрессии, ни в том, что касается территориальных споров в Южно-Китайском море, ни в том, что касается подавления гражданского общества в Китае. Честно говоря, мне трудно объяснить, почему в Пекине сохраняется параноидальное недоверие к Соединенным Штатам. В российском случае это отчасти можно понять, вспомнив неуклюжие попытки помощи России в 90-х годах. В Китае же Вашингтон всегда относился как к серьезной мировой величине, всячески способствовал экономическому подъему Китая, демонстрировал уважение. Единственное объяснение – это природа коммунистического режима. Неизбранное народом правительство чувствует, что за ним нет подавляющей поддержки людей. Я бы предположил, что проблемы вызваны паранойей режима, который обеспокоен собственным выживанием, сама природа которого не позволяет ему действовать так, как действуют другие страны. В такой ситуации Вашингтон должен действовать гораздо тверже, чтобы дать Пекину понять, с каким риском сопряжена его нынешняя политика. Иначе китайское руководство, обманутое мягкостью Белого дома, может совершить просчет, который приведет к кризису, который не хочет ни Китай, ни мы.
Но не подтолкнет ли это Пекин в объятия Кремля, как надеется Москва?
Нет, мы знаем, что Китай и Россия исторически рассматривали друг друга как соперники. Взаимное недоверие у них в крови. Отношение Китая к России базируется на холодном расчете. Для Китая Россия – источник сырья. Что еще Пекин может получить от России, которая изолирована, которая не является реальным игроком на мировой сцене, если не учитывать ее способности создавать проблемы? У России нет возможности быть могучим союзником Китая. Поставьте себя на место китайцев. Неужели Пекин хочет быть в союзе с Тегераном, Москвой, Пхеньяном? Если это так, то мы ничего сделать не можем.
К этой картине добавляет неожиданный штрих бывшая сотрудница Китайской академии общественных наук, бывшая профессор университета имени Джорджа Вашингтона Лин Дин. Она говорит о том, что нынешний руководитель Китая чувствует себя очень неуверенно. Он осознает масштаб проблем, с которым столкнулась страна, и, быть может, не очень подготовлен к борьбе с ними.
Сейчас самый трудный вопрос, что будет делать Си Цзиньпин в Америке. И никто не может конкретно сказать, чего они хотят добиться. Си Цзиньпин сейчас смотрит, с кем сотрудничать, с Россией или с Америкой. А почему так? Потому что и с Америкой, и с Россией очень много противоречий. Си Цзиньпин – это новый человек в международных отношениях. У него нет практики, определенного взгляда. И сейчас он находится на распутье.
Профессор Бернштам, моя собеседница, изнутри знакомая с китайской действительностью, предлагает образ Си Цзиньпина как неуверенного лидера, не очень понимающего, что ему делать. Можете нам ответить на, видимо, самый главный для него вопрос? Что происходит с экономикой Китая?
Вопрос самый большой заключается в том, и для Китая, и для мира, это замедление будет плавным и постепенным, либо оно лишь краткосрочно и снова будет большой экономический рост, либо будет резкое падение экономического роста в Китае. Если продолжается технологический прогресс, если продолжается переход рабочей силы из сельского хозяйства в города, то тогда, в общем-то, в долгосрочной перспективе будет большой экономический рост.
Пол Грегори, Си Цзиньпин будет встречаться с Бараком Обамой на фоне сильных американских сомнений по поводу его способности сохранить китайское экономическое чудо. Но интересно, скажем, что в России стал расхожим местом тезис о слабости США в связи с их большим долгом. И, дескать, в связи с этим Китай, который сосредоточил в своих руках гигантский объем американских государственных облигаций, может при желании вместе с Россией, естественно, устроить Америке финансовый крах. Как вам такой тезис?
Высокие долги Америки – это проблема Америки. У Китая, думаю, нет возможности разрушить американскую экономику, потому что что случится, если они внезапно решают продать все эти госдолги Америки? Это совсем просто невозможно. И если они продают эти госдолги Америки, значит, что их обменный курс растет, и у них есть проблемы на мировом рынке. Вот почему я думаю, что это проблема для Америки, но я думаю, Китай не входит в этом расчете.
Профессор Бернштам, а как бы вы оценили вот эти популярные сейчас в разных кругах России разговоры о том, что Америка вся в долгах, и если, допустим, Китай захочет Америку подкосить, он очень легко это может сделать?
Китай зависит от американского рынка. Китай действительно является экономическим партнером Америки. Америка является экономическим партнером Китая. Китайский импорт в Америке – это 21% всего американского импорта. Китай находится на первом месте как страна-импортер для Америки. На втором месте после Канады как страна-экспортер. И в целом по торговому балансу Китай зависит от американского рынка. Подрывать американскую экономику Китаю совершенно не нужно. Но кроме этого есть еще дополнительные факторы. Дело в том, что объем американского долга в резервах Центрального банка Китая примерно по оценкам это 1 200 000 000 000 долларов ценных бумаг американского правительства. Еще примерно на 1 000 000 000 это Фанни Мэй, Фредди Мак и другие американские агентства. Значит, если, допустим, по каким-то совершенно сумасшедшим причинам Китай захочет для того, чтобы угодить как бы русскому правительству, ослабить свою собственную экономику и сбросить все эти ценные бумаги на мировой рынок, во-первых, он подорвет баланс своего центрального банка, а во-вторых, Федеральная резервная система просто сможет через банковскую систему мира купить эти бумаги. Никакого большого эффекта для Америки не будет. Но если Китай решится на эту самоубийственную меру по каким-то причинам, то это только подорвет китайскую экономику и повредит китайской внешней торговле. Тем более сейчас, если мы говорим о замедлении экономического роста в Китае. Тем более для Китая важно именно увеличение китайского экспорта и, соответственно, американского импорта из Китая. А все эти российские пожелания о том, что Китай каким-то образом вступит в экономическое противостояние с Соединенными Штатами, они совершенно, знаете, как по пословице, вилами на воде писаны.
разговоры или посыл о том, что необходимо создать многополярный мир, в котором, я так понимаю, Россия вместе с Китаем будет составлять один полюс, Соединенные Штаты будут составлять другой полюс, это привычный тезис российской внешней политики.
Я считаю, что на дворе 2015 год, а не 1947 год. В 1947 году, когда Соединенные Штаты предложили план Маршалла и предложили восточноевропейским странам туда вступить, в том числе Чехословакии, в которой еще коммунисты не были у власти, то Советский Союз надавил на Восточную Европу, и Чехословакия не вступила, и другие восточноевропейские страны отказались себе в ущерб и замедлили свое экономическое развитие. Советский Союз диктовал свои условия другим странам. Россия ни одной стране мира сейчас, тем более Китаю, свои условия диктовать не может. И решить свои внешнеполитические проблемы противостояния с Соединенными Штатами китайскими руками, если действительно российские руководители в это верят, они не знают, в каком году они живут, и они не знают, какое место их экономика и их страна занимает на земном шаре.
Вы слушаете передачу «Сегодня в Америке». Вашингтон и Пекин, Москва, третий лишний. С чем приехал в США глава КНР? Наткнулось ли китайское экономическое чудо на коммунистическую идеологию? С кем по дороге к Китаю, с США или Россией? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с американскими специалистами. У микрофона в нью-йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Грегори Грушко, такой пропагандистский посыл Кремля выглядит тем удивительнее, что китайско-российские отношения едва ли можно назвать равноправными отношениями. Ведь трудно представить, как или чем Москва может воздействовать на Китай.
Знаете, я отвечу великой российской пословицей. Богатый бедному не брат. В отличие от России, Китай не страдает от комплекса неполноценности. Китай состоялся как держава и экономически, и политически.
Но некоторые все-таки люди считают, знающие Китай, что действительно страдает от комплекса неполноценности. Именно поэтому он производит свои странные стратегические выпады.
Не вдаваясь в глубокий психологический анализ, я думаю, что комплекс неполноценности в первую очередь присутствует в Кремле. Россия отчаянно стремится вернуть себе статус мировой державы. Китаю это абсолютно не требуется, они такой державой уже являются. Маленький пример. Сейчас в Соединенных Штатах учатся почти 250 тысяч китайских студентов. Это происходит в то же время, когда господин Путин пугает всю Россию каким-то западным пылесосом, какими-то грантами, на которых подсаживает бедных, несчастных русских студентов и не отпускает их учиться на Западе. А приоритеты у России и у Китая абсолютно различные. Китай богатый, несмотря ни на какие замедления в экономике. Россия бедная и становится беднее с каждым днем.
Что можно вообще сказать об этих надеждах, об этой ставке России на китайскую помощь, на сотрудничество с Китаем, особенно сейчас в контексте санкций?
Еще один пример. Вот сейчас, выступая на Восточном экономическом форуме, первый зампред банка ВТБ Титов рассказал, что расчеты ВТБ с Китаем усложнились из-за, цитирую, излишне тщательного подхода китайских банков к санкционному режиму. То есть что происходит? Тот расчет, который раньше занимал полдня, сейчас занимает 2-3 недели. Китайские банки, китайские компании, как государственные, так и частные, очень аккуратно пытаются работать с Россией, потому что они очень легко могут попасть под санкции. Они этого допустить никоим образом не хотят. И поэтому они предпочтут потерять какой-то российский бизнес, чем попасть под санкции своих основных экономических партнеров, которыми являются Соединенные Штаты и Евросоюз.
Пол Грегори, если все-таки оторваться от российских взглядов на Китай и задаться вопросом, все-таки с вашей точки зрения сможет Китай справиться с экономическими проблемами?
Все зависит от того, что делают китайские политики. По моему мнению, история экономического роста в Китае – это история роста частного сектора. Госсектор не растет. И я боюсь, что теперешний президент Китая предпочитает государственный сектор частному сектору. Если он так делает, это будет очень негативный импульс для китайской экономики.
Профессор Бернштам, может ли Китай, как недавно прогнозировали многие, превратиться в обозримом будущем в большую экономическую силу, чем Америка? Или для этого есть серьезные препятствия?
Сейчас по паритетам покупательских способностей Соединенные Штаты и Китай примерно сравнялись. 18 триллионов долларов. Соответственно, арифметика простая. Если Китай будет расти более быстрыми темпами, чем Соединенные Штаты, то есть, скажем, по 5-6% в год в течение нескольких лет, а Соединенные Штаты будут расти по 2 с небольшим процентом в год, значит, объем валового внутреннего продукта Китая превысит объем валового внутреннего продукта Соединенных Штатов. Это абсолютно ничего не значит. Соединенные Штаты – это передовая страна с передовой технологией и с высоким уровнем жизни. Китай пока еще находится по классификации Международного валютного фонда, является страной высоко среднего дохода. 13 тысяч долларов на душу населения по мировым ценам. Значит, Китаю еще очень долго надо догонять. Но можно сказать совершенно определенно, что действительно влияние и Китая, и Соединенных Штатов на то, что происходит в мировой экономике, колоссальное.
Скептики, сомневающиеся в перспективах продолжения китайского экономического чуда, все чаще приводят не экономический, а политический аргумент. По их мнению, препятствием для этого является китайская политическая система. Идеология и рынок, как они считают, вступили в прямой конфликт. И именно об этом предупреждал когда-то инициатор китайских реформ Дэн Сяопин. Вот что говорит мне Лин Дин.
В Китае экономика, она не сбалансированная. И китайцы знают это.
Что вы имеете в виду? В чем заключается проблема?
Самое главное, что это коммунистический строй.
Вы хотите сказать, что страна, добившаяся таких успехов, все еще живет в соответствии с коммунистическими догмами?
Они уже не верят в коммунизм, что конечная цель будет коммунизм. Но верят, что нужно придерживаться социалистического режима. Вот сейчас очень много внутри Китая, они хотят все-таки, чтобы собственность была государственной. Было одно время, когда они уже пустили по течению, ну ладно, пусть будут предприниматели, будут частные какие-то там торговцы. Но сейчас они немножко сузили вот эту область.
То есть запросы рынка вступили в Китай в прямое противоречие с запросами идеологии?
Конечно. Это всегда было, и у Дэн Сяопина было. Дэн Сяопин так и говорил, что, ну да, конечно, это будет противоречие, но давайте сначала строить, а потом увидим, куда пойдет.
Сейчас вы считаете, китайские власти наконец напрямую столкнулись с этой неприятной для них реальностью?
Нельзя сказать, что столкнулись. Они осознали это противоречие. То есть это противоречие уже дает себя знать.
Пол Грегори, вот есть и такая точка зрения, согласно которой экономические перспективы Китая предстают, скажем так, в менее радужном свете. Вам близок такой подход?
Я думаю, я согласен с этой темой. Берем пример акционерного рынка в Китае. Это совсем была глупость китайского руководства, что они думали, что можно как-то контролировать акционерные рынки, цены на акционерного рынка. Из этого я думаю, что руководство Китая, они, может быть, хорошие коммунисты, но они мало понимают об экономике. И если продолжаются такие глупости, как вмешательство в акционерном рынке, предпочтение госсектора, частного сектора, они делают некие ошибки. Вот почему я думаю, что система – это действительно проблема, более чем денежная политика и так далее.
Грегори Грушко, я понимаю, что это предсказать почти невозможно, но как могут в дальнейшем развиваться американо-китайские отношения? О чем мы, скажем, будем говорить через 2-3 года? Мы будем говорить о кооперации, о том, что две страны находят общий язык, или мы будем говорить о том, что у них проблемы, трения, конфликты?
Я думаю, что мы будем говорить об этом всем. Мы будем говорить о том, что это две самые крупные экономики в мире. Мы говорим о том, что они конкурируют друг с другом и в то же время кооперируют друг с другом. Мы будем говорить о том, что Китай по-прежнему является крупнейшим держателем американских ценных долговых бумаг. И мы будем продолжать говорить о том, что как бы Россия не хотела стать альтернативным полюсом мира вместе с Китаем, это привязка не произойдет.
Профессор Бернштам, о чем мы будем говорить через 2-3 года?
Действительно, это интригующий вопрос, и Пол Грегори правильно его поставил. Насколько экономическая политика китайского руководства будет достаточно гибкой для того, чтобы обеспечить догоняющий экономический рост. Вот будет он 6-7% или он будет 4-5%, от этого зависит состояние мирового рынка, от этого зависит очень многое в мире. Китай является крупнейшим инвестором в Африке и в странах третьего мира. Гораздо больше он сделал для экономического развития развивающихся стран, чем все международные финансовые организации, чем вся иностранная помощь на протяжении последних почти 70 лет. Китай это сделал за 10 лет и строит крупнейшие предприятия в Африке и в других слаборазвитых странах. Значит, мы будем говорить, так же, как мы сегодня говорим, об увеличивающейся или огромной роли Китая в мировой экономике просто в силу масштаба.
Ну, а вы не допускаете, скажем, кризиса в Китае или даже экономического падения в Китае?
Никаких экономических оснований и никаких статистических данных для этого нет.
Пол Грегори, ваш прогноз?
Это маловероятно, что Китай продолжает экономический рост 10% или выше. Будет более умеренный рост. Думаю, мы должны все понимать, что это не в нашем интересе, что все было плохо в Китае. В нашем интересе есть, что Китай продолжает развивать, что, может быть, это будет умеренный рост.
А насколько это вероятно, с вашей точки зрения? Кризис, падение?
Падение роста, я думаю, будет.
А падение экономики?
Думаю, маловероятно.
Вы слушали передачу «Сегодня в Америке». Вашингтон и Пекин, Москва, третий лишний. С чем приехал в США глава КНР? Наткнулось ли китайское экономическое чудо на коммунистическую идеологию? С кем по дороге к Китаю? С США или Россией? Эти вопросы мы обсуждали с Джун Драйер, профессором Университета Майами, Майклом Маслиным, сотрудником Института American Enterprise, Лин Дин, бывшей сотрудницей Академии общественных наук Китая, Михаилом Бернштамом, сотрудником Гуверовского института, Полом Грегори, профессором Хьюстонского университета и Грегори Грушко, главой финансовой фирмы HWA. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.